по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Снова в эфире «По страницам Библии», и снова мы с вами. А мы – это Алена Вальца, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать!
Доброе утро, Олег. Доброе утро всем. Действительно, давно не виделись, целых 2 недели, поэтому рада приветствовать всех. И также напоминаю, что команда нашего сегодняшнего эфира – это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева, ну и все-все-все, кто к нам сегодня присоединится.
Да, и мы, в общем, не ленивые люди. В тех главах книги «Притчи», о которых мы сегодня с вами будем говорить, речь идет о ленивых людях, между прочим, о царях тоже, но это разная история. Вот. И это повтор, на самом деле, повтор того, о чем говорилось уже раньше. Но я думаю, что прежде чем перейти к нашей основной теме, а я напомню, кстати, что мы читаем Библию от начала до конца, мы делаем это за 5 лет, мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и сейчас мы с вами в книге «Притчи», и сегодня мы будем с вами читать и ваши комментарии, но также мы будем говорить об очень важном аспекте книги «Притчи», потому что Соломон писал для своего сына, а сын Соломона, ну, просто по определению, должен был быть царем. И немало там говорится о царстве, немало там говорится о власти. Вот. Но сначала я хотел бы кое-что вам показать, друзья. И я попрошу Алену, прочитай, пожалуйста, прямо целиком этот фрагмент. Это, знаете, такая экскурсия. Вот в отпуске мы часто едем на экскурсию. Да и не в отпуске тоже. Значит, у кого дети в школе. Я не знаю, сейчас есть такое или нет, Алена, когда из школы типа пишут или говорят, вот, ваш класс выезжает на экскурсию, ну, хотелось бы, чтобы поехал кто-нибудь из родителей.
Конечно, каждые каникулы.
Ну вот, типа
обычно
того.
Обычно организуется поездка, либо да, экскурсия, либо музей, либо театр. Ну, совместно, все вместе.
Вот, и вот такая экскурсия, очень забавная, описана в книге «Притчи», 24 глава, с 30 стиха, ну и там до конца главы у нас получается, экскурсия к дому ленивца. И там интересная история, вот это описание, потому что, помните, мы с вами неоднократно говорили о том, что книга «Притчи» – это все-таки по большей части такие разрозненные высказывания. Вот. А здесь исключение. Здесь перед нами вот целый рассказ, целое такое повествование про то, что видит автор, проходя вот в определенных местах. Значит, такое, знаете, едешь такой в автобус, и экскурсовод говорит, посмотрите направо, посмотрите налево. И вот такой Божий экскурсовод. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как постепенно, скажем так, нагнетается ситуация или нарастает ситуация. Давайте прочитаем, Ален, 24 глава с 30 по 34 стихи.
«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный».
Вот такая вот история. Значит, сначала я немножко отойду от содержания, а обращу внимание на форму, которая у нас здесь есть. Когда мы с вами читаем Библию, и мы в первых наших программах в цикле «По страницам Библии» об этом говорили, мы обращали внимание на 3 шага изучения Библии. Это наблюдение, и наблюдение – это про то, что я вижу. То есть я смотрю вокруг, я вижу то-то, то-то, значит, вот какие-то… Я отвечаю на вопросы, что говорится, кто говорит, кому это говорится, в каких условиях, в каких обстоятельствах об этом говорится и так далее. Значит, это у нас наблюдение, что я вижу. Вторая история, вторая часть или второй шаг – что это значит? Это у нас толкование. Значит, наблюдение, что я вижу, толкование, что это значит, и здесь я интерпретирую Священное Писание. Что означают те слова, которые я прочитал? Что означают те события, которые описаны в Библии? И третья стадия, третий шаг – это что мне с этим делать? И это применение. Итак, наблюдение, что я вижу, толкование, что это значит, и применение, что мне с этим делать. Я делаю выводы для себя. Некоторые добавляют еще четвертый шаг – это проповедь, то есть как мне это донести до других людей. Вот. Но классический такой вариант – это три шага – наблюдение, толкование, применение. Так вот, интересно, что это ведь, конечно, не только про Библию. Это, в принципе, про жизнь. Значит, по жизни мы всегда делаем эти три шага. И вот на нашей экскурсии с 30 по 34 стихи мы с вами видим все эти три шага. Вот их реальное такое воплощение на практике. Вот смотри, давай вместе. Где здесь наблюдение?
Проходил, наблюдал.
Проходил, наблюдал.
Видел.
Что я, и, значит, помните наблюдение? Это у нас «что я вижу» и «что вот он увидел». 31 стих.
На запустение. И, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась.
Да, и пока, между прочим, это не оценка, это просто то, что человек видит. Ну, в современном мире можно было бы сказать, что, наверное, это не ленивый человек, а это вот хозяин в командировку уехал на много лет. Но тогда так в командировку на много лет не уезжали. Значит, соответственно, скорее всего, это человек ленивый. Итак, первый шаг – это наблюдение. Мы смотрим. Второй шаг – это толкование. На первом шаге мы задавали вопрос «что я вижу?». На втором шаге «что это значит?». «И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок». То есть он начал обращать сердце, он начал об этом задумываться – и начал делать из этого некие выводы. Ну и наблюдение, толкование и дальше применение – это у нас третья часть. И, кстати, Алена, у тебя под рукой какие-то более современные переводы Библии? Можешь
сейчас найдем. Да,
хорошо,
сейчас найдем.
Ты пока ищешь, я скажу, это, практическая часть, это тот урок, который выносит для себя наш автор, экскурсант, если хотите. Ну, конечно, это не экскурсия. Конечно, тут была натяжка, то, что я сказал. Вот. Но это далеко не все притчи так устроены. Да, обычно в притчах все-таки более коротко все. Но здесь вот эта концовка 24 главы, это конкретное совершенно. Вот я посмотрел, я истолковал. Причем сейчас тоже скажу сразу. Тут и было что толковать. Значит, смотрите, какие проблемы тут на этапе наблюдение. У нас несколько проблем в 31 стихе. Все это заросло терном, значит, соответственно, не будет плодов, не будет винограда. Поверхность его покрылась крапивою, то есть для того, чтобы вообще сделать эту землю снова плодородной, там ее нужно все это выпалывать, приводить в порядок. А дальше еще интереснее. Каменная ограда его обрушилась. Зачем каменная ограда? А каменная ограда – это безопасность. Значит, вот эта земля осталась неплодородной, она оказалась неухоженной, а в контексте Ветхого Завета это ведь надел земли, который Господом дан. Да, это человек, который не ухаживает за тем, что ему дал сам Господь. И более того, ограда разрушилась, каменная ограда разрушилась. Эта земля осталась незащищенной. Это не только про то, что плодов не будет, это не только про то, что винограда не будет. Это про то, что придет всякий гость, и тот гость, которого ты совершенно не хочешь видеть. Вот, то есть даже вот в этом одном стихе эти три характеристики. Значит, у нас, во-первых, заросло терном, дальше второе – это крапива, и третье – каменная ограда. Это такое усиление эффекта. Не только само по себе все плохо, но и могут прийти в любой момент враги. И вот урок, который из этого извлекается. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что когда мы извлекаем урок, мы переносим, скажем так, эту ситуацию с конкретного человека на любого человека. То есть это теперь будет применяться к любому слушающему. Прочитай, пожалуйста, 33 и 34 стихи.
В каком переводе?
Ну, в каком-нибудь из современных, какой выберешь?
Современных, да? Немного сна, немного отдыха, сложенные руки и дневная дрема. Все это сделает тебя бедным очень быстро, и ничего у тебя не будет. Словно вор вломится в дом твой и все забрал.
Да, словно вор вломится в дом и все забрал. Кстати, придет как прохожий здесь у нас в русском переводе. Это, конечно, не просто прохожий, который там вот случайно зашел, там, думаю, сейчас я на чай загляну. Там прохожие были все-таки другие, это скорее разбойник, это именно нежданный гость. И обратите, пожалуйста, внимание, если у нас в 31 стихе постепенно усиливается, скажем так, степень, повышается степень тех проблем, того запустения, которое здесь описывается, то в 34 стихе постепенно повышается степень последствий от лени. То есть 33-й – это ты немного поспишь, вроде бы нормально, немного подремлешь, вроде бы тоже нормально, немного сложив руки полежишь, ну как бы вроде бы ничего, да, но постепенно от маленького начинается больше. И также постепенно приходит, ну, вот это вот запустение. То есть это не, конечно, это не про то, что, как некоторые интерпретируют, Библия запрещает спать днем. Нет, она не запрещает спать днем. Но есть вот эта ленивость, которая приходит в жизнь постепенно. Поспишь, полежишь, посидишь, сложив руки, и потом начинает все валиться. Более того, я не знаю, Алена, наверное, это не про тебя. Ну вот я что-то как-то вот почти уверен, что не про тебя. Но про меня это точно. Значит, полениться иногда хочется. И в какой-то, значит, вот ты действительно поспишь, посидишь, да не только вот, ну, сложа руки, да, не-не-не-не-не, приложив руки к телефону, там, не знаю, ты будешь скроллить соцсети, ленту, там, с кем-нибудь переписываться. Потом ты такой приходишь, боже мой, а что у меня посуда не помытая? Вот. Или как-то вот утром, да, ну, и это может, кстати, так семейно тоже можно лениться. Значит, ленимся семейно. Потом утром такие встали, так, подождите, а за стол неприятно садиться, потому что там крошки на столе. То есть, ну вот, ну как ты можешь сесть за стол завтракать, если у тебя на столе еще крошки не убраны из вчерашнего ужина? Ну, это же странно. А потом представляешь, ну ладно, это я сейчас денечек поленился. А если неделю полениться, какое запустение будет? Вот, то есть вот, ты ловишь себя на актуальности вот этого фрагмента, и именно вот этого постепенности этой, да, не то, что вот оно резко пришло, а как-то вот оно подкрадывается действительно незаметно.
Скажем так, сформировалась привычка к лени. Потому что, ты знаешь, кстати, вот здесь то, что мы с тобой прочитали, ведь ограда не рушится вот сразу так быстро.
Нет,
И крапива
конечно.
тоже не растет так быстро. Хотя Писание говорит немного сна. Но вот именно когда формируется привычка ничего не делать, ты даже не замечаешь, как проходит время, и на том месте, где, ну, должны быть хорошие плоды, все это зарастает действительно сорняками. И это вот не только, вот, знаешь, в каких-то таких бытовых вещах, а ведь здесь написано, я прошел мимо виноградника. По сути, это вообще все то хорошее, что вкладывает в нас Господь. Это дары, таланты. И если мы как бы не будем там прилагать усилия и усердия к тому, чтобы возделывать это, следить за этим, то это также придет в негодность, в запустение, и ты просто не сможешь этим пользоваться впоследствии.
Ну так Израиль не случайно называется Божьим виноградником, да? Виноградник Божий Израиль. Мы с вами будем читать в книге пророка Исаия, 5 глава, когда до этого дойдем. Вот. И вот это пренебрежение, да, или, используя более старое слово, небрежение о духовном, оно, конечно, вот ко всему этому приходит. И опять, но это не про тебя, Алена. Я тут только про себя рассказываю. Если захочешь про себя рассказать, пожалуйста. Значит, в моей жизни были такие моменты, Нет, смотрите, конечно, в церкви Христовой есть проблемы, в христианской церкви есть проблемы, есть сложности и прочее. Вот. Но у меня были проблемы, были личные такие моменты в жизни, личные проблемы, когда, с одной стороны, в моей жизни было такое небрежение о духовном, да, об общении с Богом, о молитве и прочем. И, знаешь, у меня есть такая особенность, возможно, у кого-то из наших слушателей это тоже бывает, что когда есть проблема у тебя, когда ты сам пренебрежительно относишься к духовному, ты тогда почему-то начинаешь видеть крапиву на чужом огороде. Нет, ну я, да, конечно, что-то у меня сейчас с духовной жизнью как-то все очень плохо, но в церкви-то еще хуже. А вот на пастора моего посмотрите, какую отстойную проповедь он в прошлый раз сказал. Проповедь была так настолько отстойна, что я даже ее не слушал. Я в церковь в прошлый раз не ходил, конечно. Но я просто уже знаю, что она отстойна, потому что позапрошлый раз она тоже была отстойна. Я, правда, позапрошлый раз тоже там не был. Но месяц назад она была отстойна, я там был, я ее проспал, потом я уже не ходил. Вот. И вот начинается вот все это. И потом, в какой-то момент, по-разному это бывает, в моей жизни это было так, что иногда это было через обличение, а иногда это было через, ну, скажем так, через какие-то духовные задачи, которые нужно было решать. Господь из этого состояния выводит. Значит, сейчас уже можно признаться. Сейчас уже, наверное, можно в этом признаться. Можно или нет? Да, можно. Вот, короче, значит. У нас же этот цикл по страницам Библии идет уже второй раз здесь, на Теосе, да? Но до этого, до того, как мы, собственно, начали вот в таком варианте это делать, меня пригласили сюда, на Теос, для того, чтобы вести цикл по страницам Библии. Это еще было, я подхватил его где-то от середины или даже ближе к концу, в 2015 году, вот почти 10 лет назад. Сейчас через месяц будет 10 лет. Так вот, я могу признаться вот в чем. Уже решил, что признаюсь. Это было далеко не лучшее время моей духовной жизни. То есть это было время, когда, да, я продолжал молиться, я продолжал читать Библию, но как-то вот сердце охладевало. И это было действительно тяжелое время по разным причинам. Я искал оправдание где угодно, только не в себе. Но вот Господь по своей милости, вы представляете, друзья, что вот как Он сделал, как Он это устроил? Ну, Он бы мог, в принципе, меня отставить как служителя, Он бы мог сказать, знаешь чего, ты вообще негоден и не занимайся этим. А Господь сказал так, у тебя нет дисциплины в изучении моего слова. Вот будешь делать, ну, тогда еще еженедельную библейскую передачу. Потом она стала ежедневной. И я стал ее делать, и я стал читать Библию, я стал ко всему этому готовиться, я стал молиться, потому что Господь давал для этого силы. И вот это личное такое свидетельство одного из двух ведущих сейчас цикла по страницам Библии, мое свидетельство, ведение программы позволило мне вылезти вот и из этой духовной лени, и из начинавшейся уже духовной пустыни. Вот так Господь устроил. И поэтому для меня настолько важно читать Библию, открывать Библию вместе с вами для вас, для того, чтобы вы тоже брали и читали, для того, чтобы вы тоже брали и присоединялись к Божьему Слову, для того, чтобы Господь в вас работал. Потому что я помню, как вот это вот служение помогло начать собирать, да, вот сделать очень важный шаг к этому собиранию того, что могло иначе разрушиться, и крапиву выпололи. Господь выполол своим Духом Святым. Вот. И всю эту почву перепахал. И ограды поставили. То есть вот таким образом это все работает. И это удивительно. Так что для меня лично вот то, что ты сказала, Алена, очень близко. Спасибо тебе, что ты к этому подвела насчет духовной лени. Божье Слово, чтение Божьего Слова, изучение Божьего Слова, молитва по Божьему Слову. оказалось таким.
Знаешь, здесь еще бывают такие моменты, это вот как бы к моей тогда уж исповеди, такие моменты бывают. Ну, по крайней мере, они были в моей жизни. Когда ты, у тебя тоже такой, вроде бы как бы духовный упадок, но когда кто-то говорит на какую-то духовную тему, ты знаешь, тебе кажется, что ты такой подкованный, ты открываешь как будто какой-то ящичек Библии и достаешь там место Писания, и ты думаешь, ну ты же все знаешь в Библии, ты же, ну, можешь на эту тему подискутировать, пообсудить, сказать там свою точку зрения, как ты это понимаешь. И вот как раз вот в такие моменты, как раз сложные тоже, скажем так, в моей жизни, ко мне пришел тоже этот проект по страницам Библии, и когда я стала в нем участвовать, я поняла, что я ничего не знаю. Как бы думаю, что я знаю, я ничего не знаю. И на самом деле вот проект по страницам Библии очень многие вещи стал открывать, как-то систематизировать. И действительно помог каждый день приближаться к Богу, потому что это очень классно, когда мы можем вот именно систематически, от корки до корки, постепенно, не просто затрагивая какие-то определенные темы, а именно постепенно читать Библию. Вообще, это очень здорово.
Дорогие друзья, наши слушатели и зрители, нам очень важно знать и вашу историю, слышать и ваши истории о том, как этот проект по страницам Библии помогал и помогает лично вам. Для нас эти истории будут ободрением. Поэтому, кроме ваших вопросов, кроме ваших комментариев, пишите, пожалуйста, ваши истории. Они могут быть очень короткими, они могут быть очень длинными. Что Господь сделал и что делает сейчас – в вашей жизни, возможно, в вашей семье, в вашей церкви, также через проект по страницам Библии. Я понимаю, что зачастую люди думают так, к чему мне об этом рассказывать? Ну, хотя бы к тому, чтобы и других ободрить. Так что пишите, пожалуйста, ваши истории. Это для нас действительно важно. Ну, а говоря об историях и комментариях, у нас ведь накопилось уже кое-что, потому что мы ну, в прошлый раз у нас был перерыв, а в позапрошлый раз мы комментариев не читали. Я знаю, что ты, Алена, что-то приготовила.
Да, наша постоянная слушательница Наталья Ражева спрашивала, а что делать, если наступает отчаяние от того, что понимаешь, что помочь ты мало кому можешь, а если и можешь, то этого настолько недостаточно, что вообще непонятно, что делать, что тогда?
А мне кажется, Наталья, что вы уже в вопросе ответили на него, да? Как говорят, в вашем вопросе уже содержится ответ. Вы сказали, что мало кому можешь помочь, а если можешь, значит, послушайте, мало кому можешь помочь, там у вас слово «можешь» было, да? Дальше, а если и можешь, то это недостаточно. Значит, тут можно зацикливаться на двух вещах. Можно зацикливаться на том, что мало кому и недостаточно, вот на этой части. А есть другой вариант. Понимать, что через вас действует Господь. И ты можешь что-то сделать. Ты можешь кому-то помочь. Ты можешь кому-то засвидетельствовать. Ты можешь с кем-то быть рядом. Как вот тот мальчик, да, который принес то немногое, что у него было. Но смысл в том, что он принес эту пищу, 5 хлебов и 2 рыбы, он принес это к Иисусу Христу. И Иисус Христос это увеличил. Значит, одна из лжей, нет, лжей, короче, одно из искушений сатанинских состоит в том, чтобы сказать, да у тебя ничего нет, а то немногое, что у тебя есть, ну вот ты сейчас это все раздашь, и что дальше? И вообще это никому не даст никакого, никакой пользы, не будет иметь никакой пользы. Вот, не-не-не, делайте то, что вы можете делать. Вот тот человек, который рядом с вами, который нуждается в помощи или который нуждается в том, чтобы слышать Евангелие, вполне возможно, что никто, кроме вас, ему не поможет. То есть вы единственный человек, который поставлен вот здесь, на это место. У проповедников иногда бывает такая история, а я сейчас, особенно вот в интернет-времена, это серьезно. Человек говорит, ну, смотрите, у меня небольшая церковь, там 20-30 человек община. Я знаю, я вижу христианских проповедников, ютуберов христианских, у которых там десятки и сотни тысяч подписчиков на ютубе. Вот они доносят Божие Слово. Начинает думать человек так, да? Они эффективны, они действенны. А я-то что вот с этими моими 20-30 прихожанами церкви. Дело в том, однако, что, во-первых, вполне вероятно, что эти 20-30 человек или большинство из этих 20-30 человек не слушают ютубовских проповедников со 100-тысячной аудиторией. А даже если слушают, то человек, который живет прямо рядом с ними, человек, который служит и работает рядом с ними, оказывается для них куда убедительнее любого YouTube-проповедника. Или, если еще одну грань этого взять, да, ты смотришь такой вокруг, и действительно, мир в очень тяжелом состоянии. И кажется, что ты изменить ничего не можешь. Но даже улыбка, которую ты можешь подарить человеку, у которого тяжесть на сердце, эта улыбка важна. Понимаете, не сходите вот к этому, к этой крайности, не переходите к этой крайности, когда человек говорит, вот, я ничего не могу. То немногое, что вы можете, делайте. Только сразу еще одна оговорка. А у сатаны, как мне кажется, я могу ошибаться, я, к счастью, не эксперт, хотя мы должны понимать его козни, да, мы должны понимать, как он устраивает. Иногда он пытается сказать, ну, ты ничего не можешь, ты ничего и не делай. И получается плохо. А если это не выходит, то он говорит так. Ну, да, ты можешь, ты сейчас тут все перевернешь. Делай, 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 делай. И человек свидетельствует, человек благовествует, человек помогает, но он забывает о собственной зависимости от Бога. И человек тогда пытается перевернуть мир или тот мирок, который его окружает, забывая о том, что каждый из нас сам нуждается в Боге, каждый из нас сам нуждается в общении с Богом. И вот это тоже проблема. И проблема очень-очень серьезная. Так что, друзья, не увлекайтесь. То есть, да, помогайте, да, я даже могу сказать, да, давайте помогать, потому что я тоже в этом участвую на своем месте. Вот. Только помните о том, откуда наш источник. Все наши источники в Господе. Никакого другого источника на самом деле не существует. Ну и есть люди, за которых мы ответственны. Это наша семья, это наши супруги, это наши дети, это наши родители, в конце концов. Чтобы не получилось, как у тех фарисеев, которые вместо того, чтобы помогать родителям, жертвовали это в храм и говорили, ну вот то, что ты бы получил от меня, я отдал в жертву Богу. Это будет лицемерие. Именно о таком лицемерии говорит Иисус, в частности, в Евангелии от Марка, 7 глава. Вот, я бы так ответил Наталье. Ты что скажешь, Ален? Есть чего дополнить, поправить и так далее?
Но к этому моменту, наверное, нет ничего, потому что действительно Бог, мне кажется, иногда даже окружает нас какими-то именно специальными людьми. Ну, не специальными людьми, специальных людей не бывает. Но я думаю, что каждый человек, который встречается в нашей жизни, он для чего-то нам нужен. Либо мы ему для чего-то нужны, либо он нам для чего-то. Либо чтобы мы что-то, какой-то посыл, что-то дали ему, либо нам, чтобы получить, потренироваться и так далее. Слава
Я бы
Богу, что это
сказал, даже
есть.
специально подобранными Богом
Да,
людьми. Он,
да,
они, мы, конечно, все специальные, но вот иногда, значит, Господь специально подбирает, Он приводит нашу жизнь.
Особенно, знаешь, когда ты просишь там, Господь, дай мне терпение, там, и у тебя такие ситуации в жизни происходят. Ты думаешь, зачем мне вообще все это? Может, зря молился? А потом понимаешь, ну ты же молился терпением. Вот тебе, пожалуйста, ситуация, где ты можешь проявлять свое терпение.
Алена, а ты знаешь, как я покаялся?
Нет, ты не рассказывал
Мы вообще отходим сегодня от темы, но это все ты виновата, ты сейчас к этому подвела. Насчет специальных людей и молитвы. Не, извини, это я не наезжаю, это я так просто вот. Короче, это было еще в школьные годы. Я только одну часть этого расскажу. Вот, это еще была советская школа. А я слушал тогда, это середина, ну, первая половина и середина 80-х годов. Давно, давно. Вот, и я слушал тогда христианские радиопередачи из-за границы. На коротких волнах было тогда такое. Вот. И в этих передачах, ну, там было много того, что я слушать не мог, мне просто было неприятно. Мне было лет 13, 14, 15, ну, подросток, чего, да. Но интересовался, скажем так, духовными вопросами, как мне казалось. Я терпеть не мог передачи, где плохо говорили на русском языке, а многие ведущие тогда были иммигрантами, причем иммигрантами второго поколения, потому что они вели программы из-за границы, а не из Советского Союза. Но и некоторые из них русский язык либо забывали, либо вовсе не знали. Вот. Мне это не заходило. Не заходили мне и передачи только для верующих, но потому что там говорили на каком-то христианском сленге, на котором я и сейчас, к сожалению, уже говорю. Вот. А тогда мне это, ну, не заходило совсем. А была программа еженедельная. Делал ее человек, который говорил на блестящем русском языке. Программа была специально для неверующих людей. Там читали письма от неверующих людей, отвечали на эти письма. И, кроме того, там читали хорошие книжки. Например, там читали Клайва Льюиса «Просто христианство». Или «Боль или страдания» в разных переводах по-разному. Например, там объясняли доказательства бытия Божия Фомы Аквинского, в частности, и не только. Я, короче говоря, в свои 16 лет знал четыре доказательства бытия Божия. И читал Льюиса, ну или слышал Льюиса, потому что книжек тогда этих не было у нас. Слышал Августина. Я пришел к тому, что Бог есть. Ну вот Бог точно есть, но я не ощущал его. Это был где-то год 86-87. И, короче, в какой-то момент... Да, я учился в школе еще, был в 10 классе, все уже, значит, там, комсомолец, кстати говоря, все как положено в то время. Вот. И я такой говорю: Бог, слушай, ну если ты вообще есть, ты мне пришли какого или нет? Я знаю, что ты есть, но вот если ты хочешь меня как-то к себе позвать, ты мне пошли какого-то взрослого, мудрого человека, который мне все объяснит. Ну, я вот и так все мудрый, достаточно уже мудрый. Там я Августина слышал, Льюиса слышал, да, вот, Альвина Плантингу слышал и так далее. Вот дай мне еще чего-нибудь такого, который еще мудрее был бы. А мне было 17 лет. Меня вызывает директор школы и говорит: слушай, у нас ЧП. Я говорю: какое ЧП? У нас в первом классе девочка из верующей семьи. Она не просто христианка, она хуже, она баптистка. То есть, ну это вообще, да, ну это же сектанты и так далее.
Хуже быть не может, да?
Да, худо быть не может. Вот, ты говорит, да, и она там всем пытается о Боге рассказывать. Стань для нее, потому что у нее в семье нет нормального влияния взрослого, стань для нее взрослым человеком, таким вот, ну, есть 7, тебе 17, да, вот, пойди, возьми над ней шефство. Вот, чтобы ее переубедить, чтобы, ну, вот, направить ее на путь истины. И я выхожу из директорского кабинета. Я говорю: Бог, я что-то не понял. Я тут молился и давно молился. Боже, ты пошли мне, пожалуйста, взрослого, мудрого человека, чтобы мне все объяснил. А ты мне сейчас посылаешь девочку, которая на 10 лет меня младше, которая в первом классе, к которой я должен идти. Это вот, Алена, это то, о чем ты говоришь. Господь посылает зачастую даже не тех людей, которых мы просим, а тех людей, которые нам нужны по разным причинам. Я понимал, что директор не знал, естественно, все эти мои духовные скитания и так далее. Вот. Я понимал, что что-то по этому поводу надо делать, но я же не могу ее переубеждать, потому что я сам считаю, что Бог есть. Короче, я пришел в первый класс, постучался в эту дверь, там, после уроков. Вот. И эта девочка, звали ее Вероника, и зовут ее Вероника до сих пор. Она такая: а ты что, тоже пришел со мной о Боге разговаривать? Значит, да. А ты тоже считаешь, что Бога нет? И тут я попался, Алена, понимаешь, почему? Потому что я-то считал, что Бог есть, я знал, что Бог есть. И мне, значит, либо сейчас нужно было лгать, да, конечно, и у нее все, либо сделать первое заявление. Я говорю: знаешь, я-то как раз считаю, что Бог есть, но я не знаю, как его увидеть, как его ощутить, как его почувствовать. Она говорит: а я тоже не знаю. Я просто знаю, что он в моем сердце, я чувствую его сердцем. И в тот момент Мне с головой напичканной Августином, Альвином Плантингой, Норманом Гайслером, Клайвом Льюисом и прочими товарищами. Вот мне нужно было именно это. Я дальше уже рассказывать не буду, это большая и долгая история. Но в тот самый момент я такой выхожу, говорю: «Господи, я-то тут просил взрослого и умного человека, а ты послал ровно того, кто мне был нужен. Боже, спасибо тебе большое». Вот буквально через несколько месяцев после этого я в церкви вышел перед собранием, встал на колени, покаялся и попросил Иисуса Христа войти в мою жизнь. А до этого оно было только здесь, в голове. Так что вот да, вот да. Что у нас еще с комментариями? Есть что-то?
Давай я прочитаю хороший комментарий. Да,
Хороший? Давай.
Любовь пишет: «Да и аминь, как все верно подмечено. Вся слава Господу нашему за все. Аллилуйя, Господь, аллилуйя».
Аллилуйя. Аллилуйя. Да, давай тогда откроем 20 главу книги притчи. Я так понимаю, что мы в следующий раз еще останемся в книге притчи, хотя у нас уже пойдет следующая книга в наших коротких эфирах. Вот, я хотел бы прочитать сегодня несколько комментариев, простите, несколько притчей, касающихся царства, власти, ну, потому что во многом эта книга была написана именно для сына царя, который должен был царем стать. Вот. Ну, давай 20 глава, 2 и все-таки 3 стих тоже.
Гроза царя, как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен.
Да, значит, дело в том, что, смотрите, в Израиле ведь были разные цари. Были благочестивые цари, были совсем неблагочестивые цари. Но все-таки мы исходим здесь из того, и автор книги притчи исходит из того, что царь будет благочестив. И вот этому благочестивому царю и народу, который под управлением этого благочестивого царя живет, вот к этим людям обращается автор притчи. К этим людям обращается Соломон. Так оно должно быть. И иногда ты начинаешь читать, и ты понимаешь, что в мире оно не совсем так. Но это действительно во многом похоже на Нагорную проповедь. Потому что Бог рисует, и Бог показывает нам свой стандарт. И то, что мы этому стандарту порой не соответствуем, не проблема стандарта, это наша проблема. 26 стих той же 20 главы, прочитай, пожалуйста.
Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо.
Вот, а в других переводах можешь?
Да, конечно, современный перевод.
Давай.
Мудрый царь определит, кто из людей злой, и накажет виновных.
Да, вот обратит колесо, это именно наказание, причем очень жесткое наказание. Опять я напомню, что мудрость берется от Бога. Почему царь помазан Богом? Потому что царь исполняет часть того, что должен делать Бог. И естественно, для того, чтобы это было так, сам царь должен быть благочестив. Иначе ничего из этого не получится. Здесь же 28 стих.
Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой.
И вот это прямо в точку, что называется, да? Потому что даже в истории человечества, просто вот в мировой истории, очень часто говорили о том, что, ну, царство, оно же скажем так, по родословной, да? Если ты из родословной царей, то ты, соответственно, будешь царем. То есть тогда получается, что царство охраняется твоей родословной, тебе это положено. Другой вариант, другой подход. Царство охраняется мощной армией, мощными силовыми структурами. Вот если у тебя есть армия, то ты будешь царем. Третий вариант. Царство охраняется любовью народа. Некоторые цари пытались именно так сделать. Если меня люди будут любить, то я останусь царем. Но мы помним и русскую классику, мы помним, что любовь народа, она, вообще-то говоря, переменчива. Мы помним, что верность армии переменчива. И мы помним из истории, что совершенно не обязательно было быть царского рода для того, чтобы оставаться царем. В общем, даже если ты царского рода, тебя могли и свергнуть. А милость Божия, милость и истина охраняют царя. И милостью он поддерживает престол свой. Это не тем только, что он милует других, хотя это тоже важно. Это еще и Божия милость, которая этого самого царя бережет. Вот упование на Бога постоянное, не на что-то другое, не на кого-то другого, а только упование на Бога. И в связи с этим, насчет того, что тут можно сказать, ну как, наверное, и милость своя личная тоже. Да, конечно, но достаточно прочитать немножко дальше, 21 главу. И пусть вас не смущает разделение на главы, оно появилось достаточно поздно. Прочитай, пожалуйста, первый стих 21 главы.
Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его.
Вау! То есть вот почему в частности так важно молиться о царях, почему в частности так важно молиться о начальниках, не только царях над государством, а и над начальниками в принципе. Да, иногда бывает, что ты молишься, молишься годами, а вот как-то результатов не видишь. Но есть вот это уверение в книге притчей, да, Господь направляет сердце царя, Господь меняет сердце царя. И каждому из нас кажется, что мы правы, что мы делаем, мы правы. Но есть всегда вот этот эталон, это то, что показывает Бог. Второй стих прочитай, пожалуйста, здесь же.
Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца.
Здорово, да? То есть это про то, что вот эту нашу праведность и наш путь, все это направляет сам Бог и оценивает только Он. Соблюдение правды или праведности и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Опять, ты помнишь, когда и при каких обстоятельствах одному из израильских царей практически то же самое было сказано? Что Господу угоднее смиренное сердце, чем все жертвы. Самуил
Они не
говорит об этом.
помнят.
Самуил Саулу об этом говорил. Да, Саул начинает отступать от Господа. Саул поставлен Господом, но он начинает отступать от Господа. И Самуил ему напоминает о важности смиренного сердца, что благочестие в общении с Богом, оно важнее, оно ценнее, чем любые жертвы. Царь может принести жертву, потому что ему есть что приносить, он богат. Но при этом, если в его сердце нет Бога, если в его сердце нет смирения, тогда будет действительно большая, большая проблема. 24 глава. Мы с вами читали про ленивых, но там есть кое-что еще интересное. Опять в нашей сегодняшней времена это сложно бывает понять, но вот это написано в Священном Писании. 24 глава, 21 и 22 стихи.
Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает?
Да, если вы вспомните Давида и его сына Авессалома, вы вспомните про мятеж Авессалома, вы вспомните, насколько мятежи были в Израиле частой вообще историей, да, и вот это предупреждение. И общаясь с мятежниками, человек фактически сам становится участником этого мятежа. Но обратите, пожалуйста, внимание также вот на то, что есть две вещи. Тут не просто бойся царя, бойся, сын мой, Господа и царя. Потому что в истории Израиля, особенно в истории Израиля, были и неблагочестивые цари, цари, уходившие от Бога. Вот как-то так. Я тут все говорю, говорю, а может быть тоже есть что почитать и комментарии, или мы можем
Так, подожди, я
дальше.
просто тут все сравнивала места написания с
Давай,
современным
давай,
переводом.
давай.
Ты знаешь, давай, может быть, свернемся вот к предыдущим местам писания, потому
Хорошо.
что здесь так развернуто написано, что, мне кажется, даже как будто более удачно. Это 21
Давай.
глава книги Притчи. Я прочитаю прям все первые 4 стиха.
А, давай, хорошо.
Давай. Как земледельцы роют каналы для поливки полей, меняя направление потоков, так и Господь управляет разумом царей. Он может направить царя, куда он желает. Человек думает, что делает все правильно, но Господь судит по истинным делам. Делай то, что справедливо и праведно. Господу это угодно больше, чем жертва. Глазами и сердцем показывает человек зло. Глаза, унижающие других, и сердце, полное высокомерие, все это грех.
И знаешь, что мне здесь нравится? Вот Бог оказывается как такой, знаешь, якорь. Когда тебя по жизни носит, или когда есть опасность, что тебя по жизни занесет, то есть непонятно вообще, в какую сторону тебе пойти, как тебе поступить, и тебе одни говорят одно, другие говорят другое, тогда возникает один вопрос. А что скажет Бог? А каким путем ведет Бог? То есть вот таким образом делай то, что угодно Богу. Это действительно очень, мне кажется, точное напоминание. Спасибо большое.
И давай тогда почитаю комментарии. Вот Наталья опять пишет: «Я книгу притчи переслушала специально, но я почему-то быстро все забываю. Постоянно слушаю передачи из архива фоном, когда работаю».
Кстати, насчет «все забываю», я понимаю. Дело в том, что притчей много. Значит, почему нам проще помнить Евангелие или исторические книги в Ветхом Завете? Ну, потому что идет повествование, идет
Сюжетной линии.
связь, да, сюжетная линия. А тут ее нет. И книга притчи – это книга, к которой мы снова и снова возвращаемся. Вот, наверное, поэтому. Прочитай, пожалуйста, еще второй и третий стихи 25 главы.
Так, 20, 25.
25-я.
Уже 20. Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царя неисследимо.
Да, и вот тут интересная вещь во втором стихе. Слава Божия, то есть то, чем занимается Бог или чем славится Бог, облекать тайное дело, то есть Бог какие-то вещи скрывает, но слава царей исследовать дело, то есть показывать, что на самом деле там происходит. Кстати, возможно, современный русский перевод первую часть этого стиха переведет несколько иначе. Можешь прочитать?
Да, конечно. Господь может скрывать то, что мы не должны знать. Все, что сказано царями, приносит им славу. И
Да.
третий стих. Как небо в вышине и земля внизу, так и разум царей непостижим.
Да, мы порой не понимаем то, что делает. Ну, давайте так, спустим на землю. Вы работаете в бизнесе, вы не всегда понимаете, что делает начальник. Значит, что остается? Остается уповать на Бога, естественно, молиться за этого начальника, но уповать на Бога, чтобы он ему показывал, чтобы он его так же вел. А теперь давайте вспомним очень важную вещь. В молитве «Отче наш», обращаясь к Богу, мы молимся: «Да приидет Царствие Твое». Придя в этот мир, Иисус сказал, что приблизилось Царство Божие. Иисус пришел и был погребен, и было написано «Царь Иудейский». Он назван в Откровении Богослова «Царь царей». Господь господствующих. Иоанн видит его в царской одежде. Теперь подумайте вот о чем. И Бог, и царь, и священник, и пророк. И все это в Иисусе Христе. И размышляя о наших начальниках и о сегодняшних царях, мы ожидаем прихода царя царей, того, кто действительно по-настоящему праведен. Помолишься, Ален?
Да, конечно. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за то, что открываешь нам свои тайны, свои глубины, за то, что Словом Твоим касаешься наших сердец и изменяешь наши помышления. Господь, благослови нас в познании Тебя, в том, чтобы мы больше и больше прилеплялись к Тебе. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.